Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Для нас это воистину радостная весть. Мы с благодарением принимаем, что в помазании Духа Твоего, который в нас, мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И прости нам, Господь Иисус, всякую невнимательность, которую мы проявляли к Духу Твоему в нас. И прости, если мы угашали Его, ставили сопротивление, мы каемся во имя Иисуса и благодарим за драгоценный Дух Святой, в котором мы имеем все потребное для жизни и благочестия. Мы благодарны Тебе, Отец, за Дух Сына Твоего, за Дух усыновления и за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно пребывают в каждом из нас лично. Мы благословлены. Мы верим, что у нас уже есть все потребное для того, чтобы исполнить свою миссию во всей полноте и без всякого недостатка. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему правильно и услышать, и понять, и принять, и применять то, что будет услышано. Спасибо Тебе за помазание духа премудрости и откровения. Мы соглашаемся, что каждый, кто будет слышать этот материал, не останется прежним. Спасибо Тебе. Мы верим, Иисус, мы верим, что Ты, уже начавший в каждом из нас это доброе дело, и совершишь его. Мы принимаем, что послание послушания Господа не оставит прежним никого из слушающих Его во имя Иисуса. Спасибо Тебе за служение Твоего Духа, которое прямо сейчас уже свидетельствует Духу нашему, уже помогает каждому из нас понимать и принимать больше того, о чем мы просим. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой помазывает ум каждого слушающего. Духом премудрости, духом откровения разрушает всякую твердыню тьмы, проливая свет на всякую тьму, и душевно слепые да получают сейчас свое прозрение, измученные да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твой труд Духом Твоим. И прямо сейчас мы принимаем с благодарением, что Ты не оставишь нас прежними. Спасибо Тебе за Твое помазание, за действие Твоего Духа прямо сейчас. Спасибо Тебе. И я прошу, Иисус, помажи меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано. Спасибо Тебе за помазание, за действие Твоего Духа, за действие Твоей силы и за сверхъестественную способность понимать и принимать каждому слушающему больше того, о чем они просят, больше того, о чем они помышляют прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время, за это послание. Спасибо Тебе за то, что оно совершает все то, для чего Ты послал его. Мы ожидаем это, мы верим. И да, происходит во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за это время и за каждого человека, которому Ты открываешь это послание Духом Твоим. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе, мы благословляем Тебя и благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошо. Сегодня по счету у нас с вами вторая встреча. И мы продолжаем с вами формировать качественное основание. Вообще, Евангелие, которое мы ложим в основании рассматриваемого послания, это и есть основание для любого материала. Я уже заметил и не раз в этом убедился, что всякий раз, когда я хочу донести какое-то послание, такое, знаете, которое действительно является важным для тела, Дух Святой побуждает меня вначале положить в основание Евангелие. И когда я начинал только это делать, я не всегда понимал, где тут связь. Но по мере того, как я это делал, и делал, и делал, я увидел связь. И связь как раз находится в сердце Евангелия. То есть мы, когда мы сейчас формируем основание для послания, мы не раскрываем все аспекты проповедуемого Иисусом Евангелия Отца. Мы раскрываем сердце. Потому что когда вы знаете сердце Евангелия, то, по сути дела, вы знаете и что вы приняли, когда вы приняли спасение. В большинстве случаев почему-то так происходит, что рожденные свыше не до конца осознают цели спасения. В основном, когда поднимается разговор о Евангелии, в большей степени рассматривается только одна из миссий Иисуса – Спаситель. Само же спасение предполагает, что вы спасены от кого-то, для кого-то. Вы не спасены в никуда. Вы не спасены для того, чтобы сидеть на вокзале ожидания грядущего Мессии. То есть у нас нет привокзального Евангелия. Мы спаслись, и мы сидим, ждем, Иисус гряди. Само по себе спасение через Божье Евангелие, оно несет вполне конкретную цель. И когда вы знаете цель Божьего Евангелия, то вы знаете, что спасение – это лишь дверь куда-то. Через спасение вы куда-то заходите и с кем-то встречаетесь. И вот, формируя основания для послания, мы разбираем тему Божьего Евангелия, а именно самого его сердца. И на прошлой встрече мы посвятили какое-то время, вот, и через пророчество Ветхого Завета, малых и больших пророков, через определенные события в книге Бытие, 1, 2, 3 глава, мы с вами увидели, что единственное, что может быть радостной вестью для человека, отделенного от Духа Божьего, в котором жизнь, это Дух Божий. То есть, как бы вроде бы простое, но, брат Олег, и так понятно, что если человек отделен от Духа Божьего, и отделившись от Духа Божьего, он был отделен от жизни, и отделившись от Духа Божьего своим Духом, он был отделен от всего и лишен всего, то понятное дело, что Евангелие или радостная весть для Духа человека будет соединение с Духом Божьим. Послушайте, если это так понятно, то почему не живут в этом понятно? Почему это понятно не видно в самой жизни рожденных свыше? Я очень часто замечаю, что общение с рожденными свыше создает такое впечатление, что как будто они сами. То есть сам разговор, само планирование, как будто с ним никого нету. А как это будет? А где я возьму? Я даже не представляю, как это. Подожди, вы что, сирота? Поэтому нужно иметь откровение о сердце Евангелия. И когда Иисус проповедовал Евангелие, он не проповедовал о спасении. И он не проповедовал о знакомстве с Богом. Поверьте в Бога. Евреям сказать «поверьте в Бога» оно бы даже звучало смешно. Поэтому сам подход, европейский подход к Евангелию внес очень много искажений. Поверьте, Евангелие имеет все-таки еврейские корни. И Евангелие все-таки опирается на Бога Авраама, Исаака и Иакова. И Евангелие – это все-таки исполнение обещанного Аврааму. То есть как бы вы ни брали, вы все равно не можете сказать, что Евангелие относится только к тому трактованию, которое проповедовал Павел. Да, Павел проповедовал язычникам. Поэтому, когда вы читаете Евангелие, которое проповедовал Павел, возможно, вы где-то увидите разницу между Евангелием, которое даже проповедовал Иисус. Но сердце одно и то же. Просто язычникам нужно было кое-что добавить, так как они были язычники. Евреям не нужно было этого говорить, так как они состояли в завете с Богом, и они ожидали обещанного их праотцу Аврааму. Подождите, а язычники ни с кем не состояли в Боге? Не состояли в завете с Богом? Бог им ничего не должен. Поэтому апостол Павел, тот, кто проповедовал язычникам, очень много говорит о благодати. Так как язычникам нужно говорить о благодати, Бог им ничего не должен. Бог им ничего не обещал. Поэтому все, что касалось в отношении язычников, можно было только раскрывать через одно слово – благодать вам. По-другому никак нельзя, потому что они не состоят в завете с Богом, Бог им ничего не должен, поэтому все начиналось через слово «благодать». Что же касается в отношении иудеев, что же касается в отношении потомков Авраама, все раскрывалось немножко по-другому. Потому что иудеи, они знали по Торе те пророчества, которые относились к народу Израиля. Потому взгляд на Евангелие у них был абсолютно другой. Но сердце одно, что апостол Павел, что другие апостолы, которые проповедовали евреям, сердце одно. И вот как раз мы говорим с вами о сердце. Когда Иисус проповедовал Евангелие, он основывал Евангелие на пророчестве из книги пророка Исаии, где говорилось о Мессии и говорилось о том, о чем Мессия будет говорить. Сами же корни Евангелия, они идут еще глубже. Они от пророка Исаии идут еще глубже, идут до Авраама, от Авраама идут еще глубже, идут в книгу Бытие, 3 глава. А от Бытия 3 глава идут еще глубже, Бытие 2 глава и Бытие 1 глава. Подождите, а что это за корни? О чем это говорит? Бытие 1 глава и Бытие 2 глава. Мы видим, как Бог зачал человека в самом себе. То есть изначальная среда духа человеческого – это Дух Божий. Вам нужно за это ухватиться. То есть Дух Божий зачал человека в самом себе. Среда духа человеческого – Дух Божий. Если среда духа человеческого – Дух Божий, то Дух Божий, то Дух человеческий реализуется только в первичной среде. То есть Дух Святой и Дух человеческий – это духи, или, скажем, потому что все равно это две личности, это тот тандем, без которого Дух Божий Дух человеческий реализоваться не может. Это тот тандем, который необходим Духу человеческому. И мы знаем из Писания, а именно Бытие уже 3 глава, что именно после того, как человек сделал то, что он сделал, Дух Святой должен был или вынужден был оставить Дух человека. И с этим ушла жизнь, с этим ушла мудрость, с этим ушло все то, что человека, в общем-то, делало человеком Божьим. И мы с вами уже это рассмотрели. Иисус, проповедуя Евангелие, Он проповедовал его на основании того, что Бог пообещал Аврааму. То, что Бог пообещал Аврааму, Он пообещал на основании того, что произошло в Эдемском саду. То, что было утрачено. Когда Бог пообещал Аврааму, что в семени твоем благословлятся все племена земные, благословение имело вполне конкретную цель. Писание говорит, что Бог благословил их. То есть Бог наделил человека определенными способностями для определенных целей. Помните, что когда Бог чем-то наделяет, Он всегда наделяет для уже известных прежде целей. То есть когда Бог сказал «плодитесь, размножайтесь», методы плодиться и размножаться уже были известны. Наполняйте землю, обладайте ею, методы, как это достигать, уже были известны. То есть Бог никогда не наделяет чем-то, прежде чем не определил цели. То есть если Бог скажет брату, я тебя помазываю, и он скажет «спасибо», «нет, ты не понял». Не спасибо, а с какой целью? Что я должен делать под этим помазанием? Если он знает цель, то он знает, в каком направлении это помазание будет действовать эффективно. Когда евреи между собой общались, и куда-то приходил помазанник, и кто-то говорит, о, туда пришел помазанник. И, по сути дела, евреи никогда не интересовало даже, как его зовут или фамилия этого помазанника. Еврей, первый вопрос, и правильный вопрос. Для какой цели Бог помазал его? Потому что, по сути дела, когда вы знаете цель, вы знаете, что можно принять от Бога через это помазание. Если вас не интересует цель помазания, то, по сути дела, вы придете, как, знаете, как спортлото 1, спортлото 2. Что там получится, хорошо, ничего не получится, тоже, в принципе, неплохо. Главное, что там про Бога говорили. Когда вы идете на собрание, вы всегда должны знать, на что именно помазан тот или иной служитель. Если вы не знаете, для чего он помазан, если вы не знаете, какое помазание на нем, то вы не знаете, что от него ожидать. Вы не знаете, что Бог через него делает. Послушайте, если вы не знаете, что Бог через него делает, то как вы можете там что-то получить от Бога? Я не думаю, что когда вы идете в поликлинику, вы идете, просто идете. Какая разница? Главное, зайду в поликлинику, а там разберусь. Так вас сразу направят к психиатру. Нельзя так подходить. В отношениях с Богом вы всегда должны знать, кого, на что Бог помазывает. И яркий пример для нас Иисус. Иисус очень четко в Евангелии обозначал свою миссию и зачем Бог его помазал. Кого ждал народ Израиля? Мы с вами говорили об этом, и на это сделать нужно ударение. Народ Израиля, послушайте, в свете пророчеств и в свете того, что было сказано Богом Иоанну Крестителю, ожидал того, через кого их духу станет доступен, снова станет доступен Дух Божий, Святой Дух Божий. Я еще раз на это делаю ударение. Народ Израиля на основании обетований, представленных в книгах пророков, на основании того, что он сказал Иоанну, предтече Господней, ожидал того, через кого их духу станет доступен Дух Божий. Дух Божий и был сердцем Евангелия, и Дух Божий остается сердцем Евангелия. Эммануил. С нами Бог. Это сердце Евангелия. Народ Израиля ожидал именно того, через кого их Духу Божию, и Духу станет доступен Дух Божий. Когда Иисус проповедовал Евангелие, Он именно с того, что они ожидали, и начинал проповедь. Дух Господень на мне. Он бы мог сказать так. Ожидаемый вами, обещанный вам, так нужный вам Дух Господень на мне. То есть, другими словами, он мог сказать так, я живая доставка обещанного Богом. Оно немножко апостолом Иоанном выражено так. Слово, клятва, обещание, данное Богом Аврааму, стало плотью или пришло. Подождите, если оно стало плотью или пришло, то оно пришло в конкретной целью. И вот Иисус и говорит, Дух Господень, на мне. Бог явился. Когда вы держите всегда в фокусе внимание исполнения обещанного в Иисусе, тогда вы понимаете вообще, о чем Он говорит и с какой целью Он учит то, о чем Он учит. Если вы не знаете сердце Евангелия, то вы читаете много разных притч. А все притчи – это учение, помогающие правильно принять Евангелие. Ни одно из учений не идет в сторону от Евангелия. Ни одно. Все учения нужно проверять через Евангелие. И ни одно учение не может ходить в сторону от Евангелия. Во всяком случае, те, кто знают это, те практикуют это. А если сидящие в зале не знают, что учение не может отводить от Евангелия, если оно отводит от Евангелия, от сердца Евангелия, то оно ведет к кому-то другому. Но если человек не знает, что такое учение, если человек не знает, о чем учил Бог через Сына, и в чем сердце Евангелия, то, понятное дело, его очень сложно или очень легко запутать. Мы же с вами обозначаем сердце Евангелия. Сердце Евангелия – это Дух Господень. Сердце Евангелия – это Святой Дух Божий. Это сердце Евангелия. Народ Израиля не ожидал ничего другого. Ничего другого. Вы скажете, а Спаситель? Давайте здесь остановимся. Почему и шла речь об Агнце Божьем? Почему и шла речь о Спасителе вообще? Почему об этом шла речь? Святой Дух Божий не мог излиться в любой дух или, скажем так, на любую плоть. В нашем случае в любой дух. Для того, чтобы Святой Дух Божий мог излиться в дух человеческий, человек должен был выкуплен из рабства греха. То есть для того, чтобы Святой Дух Божий мог исполнить обещанное и совершить желаемое, должно произойти было искупление человека. Поэтому Иисус внес в себе очень многоспектрную миссию. Он был и Агнец. Почему? Если он не будет Агнцем, он не сможет передать Дух Божий. Как ему не может? Потому что когда он Агнец, он платит цену за грех, и через него становится доступен Дух Божий. Без искупления невозможно и исполнение. Исполнение Духом Божиим. Поэтому в Иисусе, в Сыне Божьем, обитает вся полнота. Он Агнец. Он обетованный. Он тот, через кого приходит Дух Святой. Он тот, кто ходатайствует, чтобы Дух Святой прошел. Он все во всем. Поэтому рассматривать Иисуса как Спасителя это узкий взгляд. Да, он спаситель. Но когда он говорит о себе как о спасителе, он говорит как о двери к Отцу. Никто не приходит к Отцу, к Духу Божьему, Святому, как только, как? Через меня. Видевший меня, видел Отца. И я могу вам сказать, на сегодняшний день служение Иисуса не изменилось. Как ни странно, но на сегодняшний день Отца как таковой мало упоминают. Но помните, что Иисус пришел, чтобы Отец мог жить с человеком. Бог. Эдемский сад не отменился. Воля Отца не отменилась. Жить со своими людьми, со своими детьми. Но Отца забывают. И я верю, что само послание, оно не то, что там преувеличит Отца. Или представится Отца, все остальное не важно. Нет. Я верю, что когда закончится подача самого послания, каждый поймет само сердце Отца по отношению к своим детям. Потому что у Евангелия есть вполне конкретная цель, чтобы вы исполнились Духом Святым. Послушайте, но у исполнения Духом Святым тоже есть вполне конкретная цель. Если вы не знаете цели Евангелия, то вы не знаете цели Духа Святого. Если вы не знаете цели Духа Святого, то вы и не знаете о миссии Духа Святого. Миссия Духа Святого в вашей жизни вполне конкретна. Послушайте, если вы вызываете сантехника, вы что, направляете его к холодильнику? Послушайте, а если пришел человек, и вы не знаете, зачем он пришел, что вы будете с ним делать? А вы его не пустите. Поэтому, если вы вызываете сантехника, вы его приглашаете туда, где необходимо ремонтировать трубы. Если вы не знаете миссии Духа Святого, то подождите, что вы от него ожидаете? В чем вы ожидаете, он будет в вашей жизни действовать? Или вы просто рассматриваете его как залог спасения и гарантом чего-то? У Духа Святого есть вполне конкретная миссия. И если вы знаете миссию Духа Святого, то ваше взаимодействие будет приводить очень благословенным результатом. Я сделал такое небольшое вступление, потому что я верю, что основание, то, которое мы формируем, оно поможет вам взглянуть не только на само послание о послушании, а взглянуть в целом. Потому что есть то, кем вы себя называете, но если вы не знаете, зачем вы приняли в свой дух Дух Святой, то вы даже не понимаете, почему вы себя так называете. Я думаю, что даже сегодня, послушав этот материал, имея общение с рожденными свыше, у вас будет совсем другой взгляд. Я до сих пор изучаю Евангелие. И каждый раз мне раскрываются разные аспекты Евангелия. Я даже не имел представления, что Евангелие можно так долго изучать. Я изучаю Евангелие под разными взглядами. И я понимаю, что Евангелие – это Отец, это Бог. Поэтому я изучаю буду Евангелие всю жизнь, ну, вечность. А мы рассматриваем Евангелие только как спасение. Не, послушайте, спасение – это дверь. Иисус сказал, я есть дверь, кто мной войдет, тот выйдет и пажить найдет. То есть куда-то придет. Вы скажете, брат Олег, почему мы это сразу не видели, не слышали? Вот сегодня я хочу как раз с этим немножко и поговорить. Одна из особенностей наших Библий, неважно, синодальный, канонический или еще какой-то перевод, что в нашей Библии присутствует много греческих слов. Я бы сказал, много, это может быть преувеличено немножко, но существует ряд греческих слов, не переведя которые, сам взгляд на Евангелие не раскрывается. Допустим, очень распространенное слово в наших Библиях – это слово «Христос». И я могу сразу, оно не переведено. Учитывая, что оно не переведено, вы не видите, по сути дела, то, о чем Иисус проповедует, его миссии, его не видно. Знаете, он как бы пришел, слово существует, а оно не раскрыто. Вот сейчас мы с вами поговорим о слове Христос в связи с Евангелием Божьим. Потому что если вы знаете сердце Евангелия и знаете перевод слова Христос, у вас путаницы нет. Приходит порядочек. Вот нам нужно сейчас закрепить этот порядочек. То есть мы знаем, что народ Израиля ожидал того, через кого их духу станет доступен Дух Божий, Святой Дух Божий. Они ожидали Мессию. Они ожидали того, через кого Бог исполнит обещанное Аврааму. Есть целый спектр того, что мы видим в Иисусе. Иисус, проповедуя Евангелие, говорил о Духе Господнем, говорил о Лете Господнем, которое в целом и есть совокупность реализации Божьего Евангелия. Но когда Иисус проповедовал, в наших, допустим, Библиях, он представлен как Иисус Христос. Давайте немножко поговорим о слове «Христос», для того, чтобы получить еще какую-то глубину взгляда на Евангелие. Слово «Христос», которое представлено в наших Новых Заветах и встречается достаточно часто, оно корнями уходит в древнееврейское слово «Мессия». То есть слово «Христос» – это на греческий, слово «Мессия» – это на еврейский. И слово «Христос» и слово «Мессия» относятся к одному и тому же. К тому, кого облили маслом, к тому, кого помазали или чем-то умастили, чем-то обмазали, перемазали. Как в древнееврейском, так и в греческом слово «Мессия» и слово «Христос» встречаются в текстах и не являются ни фамилией и ни титулом Иисуса. Ни фамилией, ни титулом вообще кого-либо. На сегодняшний день, когда вы слышите в разговорах, иногда даже в проповедях, создается такое впечатление, что Христос – это фамилия Иисуса. Хотя это вообще никакого отношения к фамилии не имеет. Ни к имени Иисуса, ни к титулу Иисуса. И когда рожденные свыше не переводят это слово, они очень много, используя его, абсолютно не понимают, о чем идет речь. И это вносит определенную путаницу. И та глубина Евангелия, которая является сердцем Евангелия, она не раскрывается вообще. Мы с вами сейчас как раз поговорим о значении этого слова. В первую очередь, очень важно для нас связывать слово «Христос», как и слово «Мессия» с Сыном Божиим. Это важно, потому что мы называем именно Сына Божьего Мессия или Христос. Иисус Христос, Он же есть и Сын Божий. Так вот, когда мы говорим слово «Христос» и слово «Мессия» в отношении Сына Божьего, очень важно сразу обозначить, это не фамилия Его, это не титул Его и не звание Его. Возникает вопрос, что это? Что это в отношении Иисуса, Сына Божьего? Это то, о чем Он говорит. Он говорит о Духе Божьем, вы и на Сыне Божьем Иисусе. То есть это слово говорит о Духе Божьем. Это то, или это слово говорит о том, кто именно или о ком именно Иисус проповедовал. То есть слово «Христос» говорит о том, кто пребывает на Иисусе. Слово «Христос» говорит о том, о ком проповедовал Иисус. Слово «Христос», как и слово «Мессия», говорит о том, кого именно пришел явить народу Израиля Иисус. Слово «Христос», как и слово «Мессия», говорит о том, кого Он доставил и сделал доступным для духа верующего в Него. Слово «Христос» в переводе с греческого буквально говорит «помазанный Богом», «наполненный Богом». В отношении Бога и Сына Божьего и Мессии это как раз в этом раскрывается. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, или я нахожусь в Нем, и Он во мне. Видевший меня, видел Отца». То есть, если вы говорите «Иисус Христос» и абсолютно не понимаете, о чем идет в этой части, во второй части, то вы не понимаете, о чем делается речь. Потому что апостол Павел в посланиях не использует слово «Христос» хаотично. Почитайте внимательно, увидите. Он пишет «Иисус Христос». Потом или «Христос Иисус». Или просто «Христос», или просто «Иисус». В каждом тексте он использует эти слова, вкладывая в них определенный духовный смысл и послание. И если вы не переводите, вы даже не понимаете, о чем идет речь. Подождите, если вы не понимаете, то что вы ожидаете из этого стиха? Обязательно необходимо переводить всякий раз, когда вы читаете послание, переводить каждое слово «Христос», и в зависимости от постановки оно несет соответствующую работу Духа Божьего. Поэтому слово «Христос» указывает на Дух Господень. В греческом тексте, читая греческий текст, греки понимали, что помазанник или Христос – это тот, на кому пребывает Дух Господень, Дух Бога Отца. Слово «Христос» указывает на Дух Господень, на Дух Бога Отца, который и есть для Духа человеческого Евангелие. Послушайте, если вы слушаете европейское трактование Евангелия, где фокус в основном делается только на спасении, то вы никогда не рассматриваете слово «Христос» как цель спасения. Во-первых, вы его не будете переводить, потому что фокус будет только что на Спасителе. Подождите. Если цель только спасение, то вы не будете сердце Евангелия отрабатывать, как вам нужно отрабатывать. Потому что Иисус пришел с конкретной целью. Чтобы каждый, кто примет Его, соединились с кем? С Отцом. Подождите, кто возлюбил мир? А ну напомните мне. Бог. Иисус сказал, Бог возлюбил мир. Я пришел, потому что послал меня Отец. Подождите, если Отец послал, то какова цель Сына? Отец. То есть, в первую очередь, когда я принимаю спасение, то цель этого стоит при встрече с Отцом, чтобы я встретился с Отцом, и там дальше цель. Послушайте, вот где цель. Святой Дух Божий — это истинное Евангелие для человека, сокрытое в слове «Эммануил» – «С нами Бог». Это то, что находится в сердце Евангелия. Как написано для нас, уже рожденных свыше. 2 Коринфянам, это, кстати, стих, он имеет место и в Ветхом Завете. 2 Коринфянам 6:16. «Вы храм Бога живого». После рождения свыше «Вы храм Бога живого». «Как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них». Буду их Богом, они будут моим народом. То есть в Евангелии в первую очередь важна личность, а не само событие. Личность. Когда вы говорите «Иисус Христос», не переведя, вы не видите личность. Вы как бы видите Спасителя, но не видите зачем. Иисус Спаситель для того, чтобы. Иисус Христос для того, чтобы. Иисус помазанный кем? Богом. В Иисусе и на Иисусе пребывает Бог. Он Спаситель для того, чтобы. Он само сердце Евангелия нес. Это то, что нам нужно увидеть. Это то, что нам нужно принять. Поэтому спасение для того, чтобы. У него есть Божья цель. Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог, Дух Божий, мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы цели всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь. Слушайте, слово «имел» – это слово «действие». Это не просто «получил на руку». Слово «имел» – это слово «действие». Это больше, чем «получили». «Имел» – это значит «находился в этом постоянно», дабы имел жизнь, дабы имел Бога. Вот так буквально оно звучит. Что без Духа Святого, конечно, невозможно. Римлянам 8:11. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, а не вы просто знаете о нем, то воскресивший Христа или помазанника Божьего из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Вот это Евангелие. Дух Божий, живущий в вас. Дух Божий, живущий в вас, это и есть Евангелие для вас. Событие спасения от власти греха является очень важным, но оно не является личностью. Вы не можете поговорить с событием. Вы можете о нем знать и радоваться ему. Но это событие для того, чтобы вы имели общение с личностью. Только с личностью вы можете поговорить. И эта личность вполне конкретна. Это Святой Дух Божий. Божья цель искупления для человека – возможность исполнение его Духа Духом Святым. Дух Святой – это живая личность, в котором вы не только спасены, но и вы имеете все потребное. Мудрость, духовные дарования, вы имеете все необходимое для того, чтобы вы могли исполнить свою миссию на земле. 2 Петра 1 глава 3 стих. «Как от божественной силы его, силы Божией, даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Ком? В Духе Божьем. 1 Коринфянам, 1 глава, с 5 по 7 стих. «В нем, в Духе Господа, вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Духа Святого, Духа Божьего, Духа Господня утвердилось или укоренилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании». вместе с Духом Святым вы приняли в свой дух все Божьи дарования. Дух Святой с вами? Да. Значит, у вас уже все есть. Другое дело, если вы не знаете эту личность, если вы не фокусируете свое внимание на эту личность и нет осознания, что эта личность в вас, то для вас Евангелие строится только на спасении или на событии. Но вы не поговорите с событием, вы не спросите у события. Событие важно, но за этим событием кто-то стоит. Свадьба важна, но за свадьбой стоит невеста или жених, которые уже после свадьбы называются муж или жена. Это важные моменты в самом Евангелии. Святой Дух Божий, именно Он делает радостную весть от Бога радостной на протяжении всей жизни человека. Если человек держит в фокусе своего внимания источник радости и мира от Бога, Святой Дух Божий. Каждый рожденный свыше может задать себе вопрос. Что я принял? Через Агнца Божьего? Спасение от власти греха или спасающего от власти греха? Как бы тот момент. Я принял спасение или спасающего. Подождите, если вы приняли только спасение, то вы просто довольны, что вы спасены. А когда вы довольны, что вы спасены, вы просто ходите в собрание святых. Просто довольны, что вы туда ходите. И просто, как и они, довольны и ждете, когда придет Мессия. Если же вы приняли спасающего, то вы теперь общаетесь с ним. У вас есть время пообщаться с ним, уединиться, потому что вы приняли личность, у которой есть вполне конкретная цель. И эта личность от вас вообще собирается что-то скрывать, потому что у него работа, у него миссия открыть вам волю Отца. А если вы приняли только спасение, вы не стремитесь что-то узнать. Вы просто довольны тем, что вы общаетесь, вы изучаете Библию, вы толкуете Библию, вы берете кучу переводов, кучу толкований, вы очень много узнаете о том, что правильно в церкви, что неправильно в церкви. Вы очень много знаете о церкви, вы очень много знаете о Библии. Подождите, но спасение – это в первую очередь переход к личности. Пусть она вам и прочитает Библию. Потому что никто не может понять Слово Божие, как только Духом Святым. Вот если Дух Святой прочитает вам стихи из Писания, я могу вам точно сказать, это истина. Подождите, а где Дух Божий? Он что, спрятался от вас? Он поехал на обед или у него шаббат? Он с вами 24 часа в сутки. Так кого вам лучше знать? Поймите, человек может быть перерыв. Человеку, допустим, пастору или лидеру, вы можете позвонить, и он скажет, ты знаешь, я сейчас очень занят. К Духу Святому вы можете обратиться каждую секунду. Он никогда не занят. И Писание, что написано, что уши Божие к словам праведника. Он не спит и не дремлет. Если вы можете лечь поспать, то Дух Святой не спит и не дремлет. Вы можете сказать, Дух Святой, я так рад, что ты не спишь и не дремлешь. Теперь я могу спокойно лечь спать и знать, что ты всегда со мной. Мне не надо переживать. Видите, как хорошо. Он всегда с вами. И совсем меняется взгляд на жизнь. Но когда вы рассматриваете только события, то вы просто изучаете правила, которые важны, церковные, жизнь церковная. Вы живете этим все. Это, поймите, это тоже хорошо. Это тоже важно. Но это не то, для чего вас спасли. Не то. Это важно, это нужно, но это не была изначальная цель. Это место, где мы больше узнаем Его, но не узнаем только это. Поэтому Дух Святой является радостной вестью, которая несет в себе истинную жизнь, а не существование. Поэтому Иисус говорил, Дух Господень на мне. Именно после того, как Иисус был помазан Духом Господства, его стали называть Христос или Мессия, или помазанник Божий. Помазание, которое пребывало на и в Иисусе, это был Дух Божий, который наделял Иисуса, Сына Божьего, властью господства. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. И была вполне конкретная миссия. Итак, Святой Дух Божий – это есть сердце Евангелия для духа человека. И я хочу сейчас прочитать некоторые наставления Иисуса перед тем, как Он пошел на крест. Я верю, что с сегодняшнего дня, когда вы будете читать Евангелие, вы заметите, что Иисус очень много посвящал времени тому, чтобы ученики могли понять, что наступит день, когда в их жизнь придет кто-то другой. И тот другой не меньше важен, чем он. Иисус очень много готовил своих последователей к тому, что придет Дух Божий. Иисус очень хотел, чтобы Дух Святой не рассматривали просто как источник силы, как на сегодняшний день это распространено. Иисус очень хотел, чтобы Дух Святой не рассматривали просто как источник восполнения нужд человеческих. Иисус очень хотел, чтобы Дух Святой рассматривали как личность. Личность, а не восполняющего потребности только. Вы скажете, брат Олег, ну в чем разница? Личность, восполняющего потребность. Послушайте, Дух Святой хочет заполнить все сферы вашей жизни. Он источник истины для всех сфер вашей жизни. И через него вы можете видеть мир истинно. Если же вы будете рассматривать просто как источник силы для молитвы за исцеление, то вы будете его держать просто как генератор на задворках. Если вы будете его рассматривать просто как восполняющие ваши нужды, то вы не обратитесь к нему, пока у вас где-то не подопрет. И разные другие моменты. Если вы будете рассматривать просто как источник мудрости, то вы будете заниматься ерундой, пока где-то не наделаете глупости, потом обратитесь к мудрости. И так в разных моментах. Но когда вы будете рассматривать Дух Святой как источник всего потребного для жизни, то естественно, что вы поймете, с кем поведешься, лучше от того и наберешься. Лучше я вот с Духом Святым и поведуся. Буду иметь с ним общение и брать только от него. Вы скажете, ну я не знаю, как такое возможно. Не переживайте, и он и об этом позаботится. Научит вас чему? Всему. Поэтому в период своего земного служения Иисус очень много времени посвящал тому, чтобы их представление о миссии Духа Божьего в их жизни сформировать правильно, чтобы ни в коем случае не было никакого какого-то такого отношения, что он раб или слуга, что ему надо давать только указания и говорить, что ему делать, чего ему не делать. Я прочитаю одно из наставлений учеников или последователей Иисуса о Духе Святом, в котором также раскрывается то, что произойдет на кресте или после креста. Правильно сказать, после креста. И вот Иисус говорит, мы читаем из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 16 стиха. «Я умолю Отца», то есть, конечно, когда уже будет с Отцом, после того, как Он прольет свою кровь, «и даст вам другого или вместо Меня». Другого кого? Утешителя, да пребудет с вами вовек. Смотрите, как интересно Иисус называет Дух Бога Отца, который придет в дух человеческий, утешитель. Интересно, да? Вот хороший старт, утешение. Утешение. В большинстве случаев я замечаю, что рожденные свыше нуждаются в утешении. Потому что волнение, неуверенность нарастает вообще снежным комом. То они надеялись на правительство, то они надеялись на свои счета, то они надеялись на внучку, то надеялись на жучку, то надеялись на тетю, то надеялись на дядю. Это там сломалось, там сломалось, там не получилось, там что-то пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Надежды, проклят всякий надеющийся на человека. Есть источник утешения. Когда Иисус был с учениками, они этим и утешались. Они видели в Иисусе восполнение своих нужд. Они видели в Иисусе ответы. Легко находиться рядышком с тем, кто знает все и все знает истину. И в этом они имели утешение. Они никогда не рассматривали, что Иисус когда-то уйдет. Они представляли себя как всегда находящихся рядом с Иисусом. Это хорошо. Но когда Иисус заговорил с ними об утешителе, они не могли понять, кто это еще может быть, какой Дух Святой может заменить Иисуса, Сына Божьего. И на сегодняшний день, я вот тоже это очень сильно замечаю, что рожденные свыше могут с легкостью говорить про Иисуса. О, Иисус там. Но они никогда не отождествляют, что Духом Своим Он живет в них. Они тут же могут говорить «Слава Богу за Иисуса» и потом тут же сидеть и волноваться, и переживать за завтрашний день. Как будто Иисус сидит одесную Отца, а они остались сиротами, что с ними никого нет. Утешитель, да пребудет с вами вовек. И вот как он назвал утешителя. Духа истины. Вы скажете, почему дух истины утешитель? Когда вы знаете истину обо всем, вы никогда не волнуетесь. Допустим, вам кто-то говорит, завтра будет сложный день. А Дух Святой говорит, нет, завтра будет благословенный день. И тот человек, а почему вы не волнуетесь за завтрашний день? Он сказал, что завтра благословенный день. Чем не волноваться уже? Утешился, правильно? Но если вы не знаете, какой завтра день, то вы волнуетесь вместе с тем человеком. Вы не утешены. Послушайте, утешение – это когда вы знаете на завтра все, обо всем. И если кто-то готовится к концу света, вы готовитесь к концу тьмы. Если кто-то готовится к потопу, то вы готовитесь к переходу домой, встрече с папой. То есть у вас разные цели. И это все находится в утешении. Иисус говорил, будучи в своем земном служении, «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Утешение – это желание Отца. Бог явился во плоти. Утешить. Скажите, как можно утешить больного? Исцелить. И я могу перечислять. Как можно утешить, у кого долги? Помочь ему их выплатить. Как можно утешить тех, у кого ссора в семье? Принести мир. Как можно утешить того, кого не достает мудрости, что делать с редиской? Дать ему мудрость в отношении редиски. Когда вы имеете свет, вы имеете утешение. Поэтому Дух Святой, Дух Света, Дух Истины несет в себе утешение. Несет в себе утешение. Но послушайте, в период земного служения Иисуса само утешение по обетованиям предполагалось только для народа Израиля. Бог же, Отец, хотел утешения для всех народов. Поэтому Бог желал утешения не только одному народу, народу Израиля, но и всему человечеству. Ибо так возлюбил Бог мир. Возлюбил Бог мир. Я верю, что детям Божьим порой нужно задавать себе вопрос. Я спокоен, когда все хорошо? Или я всегда могу быть спокоен? Я наблюдаю, я люблю наблюдать. У человека, допустим, там есть деньги. О, радуется, славит Бога. Деньги закончились, он уже ходит как в похоронном бюро. Он так славил Бога, почему? Потому что он утешался деньгами. Послушайте, когда вы научитесь утешаться Духом Божьим, все остальное начнет приходить. Вам нужно в первую очередь стать самодостаточным в Боге или довольным Богом. Вот когда вы будете довольны Богом, то вы будете стремиться к общению, к диалогу с Ним. Потому что вы понимаете, что то, что Он у вас есть, Он есть с какой-то целью. Допустим, вы планируете создать семью. Вы же не планируете создать семью, чтобы у вас было кого кормить. О, мне надо кого-то кормить. Мне надо муж. Хорошо, все, надо найти мужичка, чтобы было кого кормить. Вот прекрасное создание семьи, да, цель. Нет, вы ищете человека, с которым вы хотите разделить свою жизнь и дать ему драгоценное что-то, а потом еще имеете плод жизни, детей. Так подождите, а вы приняли в свой дух Дух Святой. Но вы же приняли его с какой-то целью. Если вы не знаете цель, с какой целью приняли вы, и не знаете, с какой целью он вас, то какой плод ваших отношений? Привокзальная Евангелие. Сидим и ждем. Гряди, Господь, гряди скорей. Иисус в период своего земного служения, он хотел, чтобы знали, с какой целью придет грядущий Дух Господень. И дальше мы читаем. Из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 17 стих. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами, пока не в них, но с вами пребывает и у вас потом будет, когда я пойду на крест». Подождите, откуда они его знали? Потому что Дух Божий, который будет скоро в них, пребывал в нем. Говорил через него. То есть Иисус буквально говорил, что тот же Дух Божий, который во мне, говорит через меня, будет в вас и будет говорить через вас. Как вам такой расклад? Брат Олег, тогда что в моей жизни мешает Духу Божьему говорить через меня? О, это хороший вопрос. Пока мы ответ на него не будем озвучивать, но ответ есть. Читаем дальше. Иисус говорит: «Не оставлю вас сиротами или самих, когда уйду. Приду к вам». Подождите, как приду? Уйду. Приду. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Я думаю, что после этих слов, конечно, ученики задумались, как это «уйду», «приду», «увидите». «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему». Где они учились сейчас? У Иисуса. Чему они учились сейчас у Иисуса? Всему. Кто учил через Сына Божьего? Отец, Дух Божий. И теперь Иисус говорит, что Утешитель же Дух Святой, Дух Истины, которого пошлет Отец, Он научит вас всему. Или научит вас всему тому, что необходимо вам знать для того, чтобы. То есть Дух Святой в вашей жизни с какой целью? Чтобы научить вас чему? Всему. Слышите? Чему? А ну давайте скажем. Чему? Всему. Послушайте, если у вас есть вопрос, у него уже есть ответ. Брат Лех, я не знаю, где мне найти работу. Он знает. Я не знаю, куда мне пойти. Он знает. Я не знаю. Он знает. Ты знаешь того, кто знает все. Что может быть лучше? Ну, я не знаю, как я буду его слышать. Он знает. Попроси его. И дальше он говорит о Духе Божьем. Это удивительно. Сам он раскрывает того, кто придет. Иисус говорит о том и учит о том, кто придет. «И напомнит вам, Дух Святой, Дух Истины, все, что я говорил вам». Напомнит. Слышите, хорошее слово «напомнит». Напомнит — это значит, что он будет вам напоминать это или оживлять то, что я вам говорил, вас. Потому что есть многие стихи из Писания, где говорит, что они вспомнили то, о чем он говорил. Потому что Дух Святой это оживил, открыл. Дальше Иисус говорит: «Мир». «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». И дальше. «Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам». Приду в ком? В Духе Святом. «Когда же придет Он, Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать или говорить о мне». Или... Послушайте сейчас внимательно. «Он будет говорить вам о том, что вам стало доступно через меня». Он будет говорить вам о том, что я сейчас делаю для вас в своем небесном служении. Он будет раскрывать вам все то, что вам доступно сейчас в новом творении. Он не просто говорит: «О, Иисус там сидит». Нет. В этих словах такая глубина, что передать в одном собрании невозможно. Он будет говорить обо мне. Иисус на сегодняшний день выполняет очень большой спектр своего небесного служения. И все, что он выполняет с конкретной целью, которую мы тоже будем обозначать с вами в наших собраниях. Я вам раскрываю сейчас Евангелие, потому что Дух Святой, Его миссия открыть вам то, что вам доступно в земном пребывании, то, что вам доступно через небесное служение Иисуса в Его небесном пребывании. Служение Иисуса не закончилось. Просто для того, чтобы реализовалась ваша земная миссия, вас кто-то должен представлять на небе. Все, что свяжете на земле, небеса вас поддержат. Вы не можете исполнить свою земную миссию без небесной поддержки. Иисус представляет вас на небесах, вы представляете Иисуса на земле. Хороший тандем. И Дух Святой в этом тандеме является сердцем. Сердцем. Главное, чтобы вы это знали, не забывали и практиковали. Тогда оно живет, тогда сердце бьется, тогда и вы живете. Пошлите дальше. А также и вы будете свидетельствовать о мне, или я буду проявляться через вас, потому что вы сначала со мной. Теперь иду к пославшему меня. Слушайте внимательно. И никто из вас не спрашивает, куда иду. Но от того, куда идешь, но от того, что я сказал вам, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Лучше. Хорошее слово. Лучше для вас. То есть я с вами, но лучше, чтобы я пошел. Давайте узнаем, почему лучше. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Скажите, когда Иисус находился рядышком с учениками, а ученикам нужно было, ну, срочно пойти в другой город. Когда они шли в другой город, Иисус был с ними? Нет, Иисус оставался там, где он оставался. Иисус, воплотив период своего земного служения, не мог находиться везде. Он мог находиться лишь там, где он находился воплоти. Но он говорит, ребята, лучше, чтобы я пошел, потому что когда я пойду, я смогу быть со всеми и везде. Хороший вариант. Если в тот период времени ученики ревновали о том, чтобы никто, кроме тех, кто с ним, с Иисусом, не мог ничего другого делать, то теперь каждый может делать. Представляете? Лучше для вас, чтобы я пошел. Лучше. Теперь мы понимаем, почему. Когда же придет Он, Дух истины, это Евангелие, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет. Вы видите, что у Евангелия есть вполне конкретная цель говорить с вами. Дух Святого есть вполне конкретная цель говорить вам. Говорить. Но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Что возвестит вам? Скажите, если вы будете знать, какой завтра день, вы будете переживать за него? В этом вы будете утешаться. Почему бы не спросить, Дух Святой? Тут на завтра говорят, что пенсии выплачивать не будут. Что там завтра будет? Тебе выплатят. А, ну все. Хорошо. И пошли, легли, поспали. И не переживайте. А те люди, которые так услышали нерадостную весть, они уже там глотают и съедают все таблетки. И уже и с капсулами вместе. А вы утешитесь. И вам звонят и говорят, о, сестричка, я хочу за тебя помолиться, утешить. Зачем? Ну как, ты что, не переживаешь, что завтра пенсию не это? Кто тебе сказал? Ну они же сказали, о, они не ведают, что творят. У нас есть Дух истины, он утешил меня, завтра будет пенсия. Откуда ты знаешь? Дух Святой сказал, а кто это такой? Это утешитель мой. Вот это жизнь. Это реально, послушайте, это реально. Просто когда на сегодняшний день у рожденных свыше по две запасной кочки, ну, если с Духом Святым не получится, то там. Там я уже приготовил дежурный вариант. Я помолюсь, конечно. На Бога надейся, но верблюда привязывай, да, вот. И у рожденных свыше два запасных варианта. Ну, вдруг там с Богом где-то задержится, да, на обеде. Ну, тут есть уже вариантик. Запасной, отложила, заложила, подложила. Конечно. Когда придет он Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Послушайте внимательно. Он, Дух Святой, в вас прославит меня. Он прославит. Послушайте, он пришел, чтобы через вас прославить Иисуса в вашей жизни. Вы знаете, что такое прославление Иисуса в жизни? Это когда вы видите служение, небесное служение Иисуса в своей жизни, в каждой сфере. Когда вы не просто знаете, что Иисус Господь, а когда вы видите, что Иисус Господь. Когда вы не просто знаете, что Иисус Целитель, а когда вы видите, что Иисус Целитель. Когда вы не просто знаете, что Иисус Обеспечитель, а когда вы видите, что Он Обеспечитель. Видите где? Где-то? Нет, у себя в жизни. Чем вы утешитесь, если вы знаете, что Иисус Исцелитель, а вы уже неделю мучитесь с мигренью? В чем радостная весть для вас? В чем он прославляется тогда? Но когда приходит мигрень, и вы во имя Иисуса, и мигрень ушла, слава Богу! Дух Святой Целитель, но он прославил Иисуса, потому что вы помолились как? Во имя Иисуса. Он прославит меня, или Он явит меня. Дух Святой явит мое служение, явит меня. Слава Богу, у нас есть это. Он прославит меня. Итак, миссия Духа Святого. В жизни участников Завета с Богом открывало то, что стало доступным через Господа Иисуса для исполнения Богом определенной миссии. И дальше Иисус говорит, потому что от моего возьмет, или от того, что я сказал, ему возьмет и возвестит вам. Возвестит вам. Послушайте, возвестит вам, чтобы вы знали. Иисус, как ваш Господь, занимая небесное служение, Он хочет, чтобы вы были в курсе того, что вам доступно через Него, и чтобы вы были в курсе, что Он хочет, чтобы вы делали на земле. И Дух Святой является как раз тем, кто это открывает. Мы к этому еще с вами придем. Хорошо, я вам фактически сейчас раскрыл слово «Христос». А теперь скажите мне, как вы думаете, на что делает ударение Новый Завет, а именно в послании? Когда говорится такая терминология, церковь Христа. Церковь Духа Господня. То есть это не церковь какой-то терминологии. А изначально, когда по Писанию, мы сейчас прочитаем эти стихи, Иисус очень четко обозначает, что служить в собрании будет Он через свой Дух. Но именно Его Дух будет устроять Его тело. Я прочитаю некоторые стихи из Писания, чтобы вы понимали. 1 Коринфянам 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом погрузились в одно тело». Это говорится о церкви. «Одним духом в одно тело. Иудеи или еллины, рабы или свободные, все наполнены одним духом». Духом Господа Иисуса. Это и церковь. То есть церковь – это вокруг духа, а не вокруг какого-то человека. Яркий прообраз тому в книге «Чисел», где скинии собрания в центре, а вокруг колена Израилева. Центральная истина – место пребывания Духа Божьего. Так было всегда. 1 Коринфянам 12 глава 27 стих. «И вы – тело Христово», переводим с греческого, «тело Духа Господня». Вы тот или те, на ком и в ком пребывает Дух Господа Иисуса. Ефесянам 1 глава 22-23 стих. «И все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Мы есть тело Христа или тело Духа Господа Иисуса». То есть в фокусе кто? Дух Господен. В фокусе кто? Дух Господен. Давайте с вами пойдем чуть дальше. Я очень коротко сейчас обозначил слово «Христос», чтобы вы понимали, что за ним стоит. За ним стоит личность, о которой говорил Сын Божий, Дух Господень на мне. По этой причине его и называли Христос. Давайте заглянем теперь в книгу Деяний. Потому что Иисус в период своего земного служения раскрывал того, кто придет, того, с кем надо им встретиться. И вот наступил день. Этот день представлен как День Пятидесятницы, известное событие. Этот день представлен в наших книгах в Новом Завете, в книге Деяний. Но посмотрите, как называется ваша книга Деяний. Книга Деяний святых апостолов. Подождите, стоп. Я заметил из Писания, что Иисус никогда не проповедовал об апостолах. Я заметил в Писании, что Иисус никогда не говорил «ожидайте апостолов». Даже апостолам Он не говорил «ожидайте апостолов». Неужели книга Деяний не является продолжением того, что делал Иисус? Неужели это какая-то другая книга, повествующая о ком-то другом? Вы скажете, а что здесь особенного? Послушайте. Когда вы читаете книгу Деяний, представленную в ваших Библиях, книга Деяний святых апостолов, то в основном начальное название «Деяния святых апостолов» выставляет фокус вашего внимания. Вы читаете про апостолов. И так в основном все и делают. Поэтому и слышно от вас, апостол Павел сказал, апостол тот сказал, апостол тот сказал, апостол... Стоп! Иисус, когда он проповедовал Евангелие, говоря о грядущем Духе Божьем через кровь, которую он прольет, он не закончил проповедь Евангелия. Дух Божий, который пребывал вы и на нем, являя любовь Отца, становился через его кровь доступный всем людям. Поэтому в оригинале книга Деяний называется книга Деяний Святого Духа или продолжение служения Духа Божьего, только теперь через и вы в последователях Иисуса. Но если вам представили книгу Деяний как книгу Деяний апостолов, то вы читаете про апостолов. Если же вам представить книгу Деяний как книгу Деяний Святого Духа, то вы будете читать про Святого Духа в апостолах. И вы не скажете «апостол Павел сказал». Вы скажете «Дух Святой через апостола Павла сказал». Вы скажете, а в чем разница? Потому что я не принял свой дух апостола Павла. Я его люблю, слава Богу за него. Но я принял в свой дух тот же дух, который и в апостоле Павле. И если у меня есть какие-то вопросы к апостолу Павлу, или к апостолу Петру, или к апостолу Иоанну, то я не буду ждать, когда я встречусь с ним. Я скажу, Дух Святой. Тут апостол Иоанн написал. Я верю, что ты побудил его написать это. У меня есть вопрос. Что это? И Дух Святой начнет вам читать то, что он сказал через апостола Павла. Но если вы читаете слова апостола Павла, то вы думаете, ну я с ним встречусь, я спрошу. Подождите, зачем вам это ждать? Вы понимаете, в чем сама изюминка? Я еще кое-что объясню. Книга Деяний Святого Духа не перестала писаться. Теперь она пишется в вашей жизни. Книга Деяний Святого Духа в вашей жизни. Вы скажете, брат Олег, что в моей жизни писать? Ну, есть что писать. Другое дело, если вы не знаете, зачем вы приняли Дух Святой в свой дух, если вы вообще не знаете, что вы его приняли, то, конечно, вы не знаете, что он там и делает. Я вам обозначу некоторые цели книги Деяний Святого Духа, представленные в ваших Новых Заветах. Там раскрывается, как Бог, Дух Святой, действует через плоть человеческую. Там раскрывается, что доступно человеку через присутствие в нем Духа Святого. Там раскрывается, что угодно, а что нет Духу Святому, пребывающему во плоти человеческой. Там раскрываются различные вопросы по организации служения Духа Святого через плоть человеческую. Вообще, как деяние, книга деяний, как послание, оно все раскрывает работу Духа Божьего. Работу именно Духа Святого пребывающего. Теперь я прочитаю вам слова Иисуса, которые он сказал своим последователям незадолго до того как. «И собрав их, он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Подождите, а Отец пообещал что? «И залью от Духа моего». На что? На всякую плоть. Кого ожидал народ Израиля? Они ожидали того, через кого Дух Божий изольется в их дух. Он пришел и сказал, «Теперь я исполню то, для чего я пришел. Я сделаю для вас доступный Дух Божий, о чем вы слышали от меня». Ибо Иоанн погружал вас в воду, а вы через несколько дней после сего, после того, как я пойду на крест, будете погружены в Дух Святой. Исполнение обещанного. Исполнение обещанного. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстановишь ты царство Израилю? Видите, на что у них был фокус? У них был чисто политический фокус. Поэтому они не видели то Евангелие, которое он им раскрывал. На сегодняшний день детей Божьих тоже разные фокусы. Евангелие, сердце Евангелия – это Дух Святой. Когда вы будете знать, что сердце Евангелия – Дух Святой, вы не будете переживать за то, что вы дома остались сами. Вы не будете переживать, что кто-то на вас что-то сказал, потому что с вами Бог. Слышите? Эммануил, со мной Бог. Мне нечего переживать. Вы не можете ничего взять, потому что со мной Бог. Посему они зря спрашивали, говоря, не все ли время, Господи, восстановишь ты царство Израиля? Он же сказал им, не ваше дело знать, вы не об этом думаете, времена и сроки, которые положил Отец во власти своей, но вы примите силу. Ваша сила не в народе каком-то особенном, ваша сила не в правительстве, ваша сила в Духе Божьем. Еще раз прочитаю. Но они, садясь, спрашивали, не все ли время, Господи, восстановишь ты царство Израиля, укрепишь его? Он сказал, это не ваше дело, но ваша сила в Духе Божьем. Где находится ваша сила для жизни? В Духе Божьем. Скажите, Дух Святой разговаривает? Может, я задаю какой-то странный вопрос, но было бы неплохо, чтобы вы с ним поговорили. Возможно, это для вас будет странный какой-то шаг за всю вашу христианскую жизнь. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. В книге Деяний, 2 глава, 33 стих написано, «Он был вознесен десницей Божией, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». После того, как Иисус сел одесную Отца и излил обещанный Дух Божий заполнил всю атмосферу земли, и через прощение грехов в искупительном Божьем акте Иисусе стал доступен каждому, кто примет его в свой дух. То есть с того дня проповедь Евангелия, которую уже проповедовали последние Иисуса, она была направлена на то, чтобы через прощение грехов что принимать? Дух Божий. Не просто спасение, примите спасение. Нет. Примите спасение, чтобы исполниться Духом Божиим. Вот Евангелие. Не просто спасение, спасайтесь от греха, спасайтесь от грядущего гнева, спасайтесь. Да, Бог повсюду повелевает покаяться, но покаяться с определенной целью. Покаяться с определенной целью, чтобы излиться в их дух и чтобы они могли вернуться к Отцу, чтобы они стали одно целое с Духом Божиим. Бог даровал человеку свой дух, и в нем все необходимое духу человека. Прочитаю несколько стихов. Книга Деяний, 2 глава, 38 стих. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. И еще Галатам 3:14. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса, без, видите, без перевода, через Дух Господа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа Божьего верою. То есть все Евангелие, все сердце Евангелия – это обетованный Дух Божий. Обетованный Дух Божий. Теперь самое время перейти к известному всем слову «христианин». Какое коренное слово «христианин»? Христос. Как переводится слово «Христос»? Исполненный Духа Божьего. Послушайте. Слово «христианин» никогда не делало ударения на вашу принадлежность к определенной группе людей. Вообще никогда. Почему ты христианин? Потому что я принял Христа. Абсолютно ничего так не значит. Слово «христианин» в переводе с гречески всегда означало того, кого вы приняли в свой дух. Слово «христианин» всегда обозначало находящегося в вас, но не в вас. Потому что отныне мы никого не знаем по плоти. Если вы называете себя христианин, но не переводите его значение, то вы не знаете, что вы приняли в свой дух, вы не знаете, кто в вас живет, вы не знаете, с кем вам иметь общение, и вы не знаете то, что он хочет сделать для вас. Потому что слово «христианин» говорит о не о принадлежности к группе, которую называют христиан, А слово «христианин» делает ударение на того, кого вы приняли через Иисуса как Спасителя. Еще раз прочитаю стих, который мы часто используем. 2 Коринфянам 6:16. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них». Вот вам и христианин. Буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Слово «Христос» делает ударение на Дух Господень, на и в Сыне Божьем. А слово «христианин», происходящее от слова «Христос», говорит о Духе Господа, пребывающего в том человеке, который принял Иисуса как спасительного Агнца. Апостол Павел дает такое определение слову «христианин». Давайте скажем это. «И уже не я живу, но живет во мне Дух Господень». Там написано «Христос». Но апостол Павел, когда писал слово «Христос», он правильно его понимал. Он понимал: «И уже не я живу, но живет во мне Дух Господа Иисуса». А вы прочитаете в своих Библиях: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». И как бы вроде бы, и что бы это значило? Это и есть Евангелие. Это и есть перевод слова «христианин». Если человек не переводит слово «христианин», не переводит с греческого, он и не понимает сердца Евангелия, потому что слово «христианин» буквально делает ударение о том, что Бог в тебе. Если в период Ветхого Завета они читали «Эммануил с нами Бог», то в период Нового Завета «Эммануил» переводится так: «Бог во мне». «Эммануил, вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом». «Эммануил». Вот это и сердце Евангелия. Сердце Евангелия – это личность, это не событие. Но если вы фокусируете все свое внимание на событие, на спасение, то вы не имеете общения с личностью. А если вы не имеете общения с личностью, то Евангелие для вас – радостная весть условно. То есть потому смотришь на некоторых рожденных свыше, и радостной вести у них на лице не видно, в жизни не видно, нигде не видно. Потому что нет общения с тем, кто Евангелие делает радостной вестью. А теперь я прочитаю вам слова, которые вы все знаете. Все рожденные свыше читают эти стихи, но не переводя, вообще не понимают, о чем идет речь. Читаю вам слова апостола Павла из 2 послания к Коринфянам. 2 Коринфянам 5:17. «Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Не переведя и не читая в контексте Евангелия, которое проповедовал Иисус по всей Иудее, начиная от Галилеи, а апостол Павел, говоря этот стих, Дух Божий, говоря этот стих через апостола Павла, говорил именно исходя из того Евангелия, которое проповедовал Иисус. Говорил как раз исходя из того, что произошло в день Пятидесятницы. Исходя из того, что было обещано. Поэтому апостол Павел, раскрывая этот стих и говоря его на основании того, что произошло на кресте, делает ударение на то, кто именно новое творение. Кто в Духе Господа, подождите, а кто в Духе Господа? Ваш Дух. Тот новое творение. То есть, кто новое творение? Ваш Дух. Ваш Дух новое творение? Новое творение. Что же касается вашего тела и что же касается вашей души, то здесь надо поработать. Но у вас уже есть Дух Господа. Подождите, у вас есть Дух Господа? Да, значит, у вас есть сила. Все остальное менять. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть где находится сила? В вашем духе. Кто новое творение? Ваш Дух. А все остальное силой Божией приведем в порядок. Понимаете, как меняется сразу как все? Если вы ожидаете, что сила придет откуда-то, то сила уже в вас. Дух Святой в вас. И Дух Святой за вас, а не против вас. За вас. Поэтому в этом и раскрывается, кто во Христе, кто в Духе Господа, Дух человека, тот новое творение. Для того все старое прошло, для того все новое. Новым творением назван именно Дух человека во Святом Духе Божьем. Именно Дух человека в Духе Божьем новое творение или возрожден заново. Именно Дух из трех составляющих человека создан по Богу. Созданы по Богу. Вы Дух, возрожденный в Духе Бога Живого, для того, чтобы Евангелие Бога пришло в каждую сферу жизни. И миссия ваша была исполнена. Вы теперь знаете, что означает слово «христианин», да? О, мы дошли до следующего слова. «Антихрист». Оно тоже не переведено в ваших Библиях. Если вы не знаете перевода слова «Христос», вы не имеете понимания перевода слова «христианин». Если вы не имеете перевода слова «христианин», то вы не понимаете, что значит «антихрист», на что там делают ударение. Но если вы посмотрите в толковых словарях и в известном толковании в отношении этого слова, то оно в большей степени выступающее против Христа. Они не переводят слово «Христос», потому не понимают, против кого выступают. Подождите, слово «Христос» на кого делает ударение? На Дух Божий. А, подождите, «антихрист» выступающий против Духа Божьего. Стоп, брат Олег, вы что это значит? Это значит, что основная цель на этой земле сатаны, а в нем числе, конечно, и антихриста, это даже не вы. Это Дух Божий. Сатана заинтересован в том, чтобы в вашей жизни Дух Божий был ограничен. Подождите, а как он может быть ограничен? Он же всемогущий. Что свяжете на земле? Ты опутал себя словами уст своих. Пойман слова уст твоих. Вы можете накладывать на Духа Святого ограничения, когда вы вслух произносите свои немощи. Пусть слабый говорит, что? О, брат Олег, я не могу, я не знаю, я не понимаю, у меня нет, у меня быть не может. Вы накладываете ограничение или сопротивление на Дух Божий, но только вашими устами говорит не Дух Божий, а Дух Антихриста. Во мне нет Антихриста. Конечно, в вас нет Антихриста. Но через мудрость земную в вашем уме Антихрист накладывает ограничения на Дух Божий. Он связан. Поэтому цель Антихриста – это даже не сам верующий. Это Дух Божий в верующем. Потому что если Дух Божий в вашей жизни ограничен, связан вашими словами уст, то сатана в вашей жизни свободен. Не свободен до той степени, чтобы вас там убить, но свободен причинять вам вред. И этот вред будет лишать чего? Радости. И вы вроде бы с Иисусом, а посмотришь на вас. Иисус не прославляется, потому что больны, немощны, в долгах, в недостатках. Это что, подданные Иисуса тащатся? О, не знаю, какой у них добрый пастырь. Все раненые, окровавленные, в долгах. Ох, пастырь добрый, на злачных пажитях их поводил. И сатана ликует в таком случае. Потому что где прославляется Иисус? Они в долгах, они больны, они немощны. У них умирают дети. У них все ломается, все рушится. Они, конечно, приходят, но доходят этому разные названия. Это мое воспитание, я так учусь. И в этом заинтересован только Дух Антихриста. Потому что эти люди, я наблюдаю всегда за такими людьми. Потому что эта категория людей всегда очевидна в своем исповедании и поступках. И вы знаете, что я замечаю в этой категории людей? В их исповедании постоянно присутствует исповедание немощей. Не могу, не знаю, не получается. Брат Олег, подождите, апостол Павел говорил, что... Подождите, апостол Павел никогда не ограничивал Дух Божий. Он никогда не позволял себе сказать что-то, чтобы ограничивало Дух Божий. Апостол Павел говорит, что когда я слабый, подождите, а когда ты слабый? Когда я не лезу впереди Духа Божьего, когда я говорю, что он силен, когда я обозначаю его силу, а не свою силу. Но он никогда не ограничивал Дух Божий. Поэтому давайте не путать эти вещи. Потому что если вы наложите ограничение на Дух Божий, то подождите, кто-то будет другой у вас господствовать. Антихрист. Антихрист. Буквально означает препятствующий действию и работе Духа Господня, ставящий сопротивление Духу Господню, насаждающий то, что будет угашать работу Духа Господня в жизни принявших Его. То есть опять цель Дух Божий. Смотрите, мы с вами начали с Эдемского сада. Мы с вами очень коротко прошли определенную хронологию. И что мы видим? Что все вокруг Дух Божий. Подождите. Эта книга представляет одну личность. Святой Дух Божий. Это завет со Святым Духом Божиим. Это жизнь во Святом Духе Божьем. Это то, что вам доступно во Святом Духе Божьем. Это не правила какие-то, которые связаны с тем, как соблюдать где-то дисциплину и в чем-то дисциплину. Здесь это есть. Но если здесь представлены правила в церкви, то для того, чтобы Дух Божий, Святой Дух Божий, мог там действовать в свободе, а не для того, чтобы правила ради правила. Никогда правила не были выше или больше Святого Духа Божьего. Если правила идут вразрез со Святым Духом Божьим, то эти правила никому не нужны. Сопротивление Духу Святому – это то, что угашает или препятствует его свободному действию в жизни человека. Ефесянам 4:27 написано: «Не давайте место дьяволу». Или: «Не говорите то, что дьявол говорит вам говорить». Ефесянам 4:31. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Колоссянам 3:8. «Отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». Это все является угашением или даже препятствием для действия Духа Божьего в вашей жизни. Это все связано со словом «антихрист». То есть, если сатана хочет, чтобы вы ограничили в своей жизни Дух Божий, он будет побуждать вас говорить немощи или будет побуждать вас говорить то, что оскверняет вас. А теперь я прочитаю стихи, которые раскрывают миссию Духа Святого в жизни рожденных свыше. Я, конечно, не буду читать все стихи, но я прочитаю те, подборочку тех стихов, которые уже раскрывают определенную его миссию. Иоанна 16 глава 13-14 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, ваш Дух, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он, Дух Святой, в вашем духе прославит меня, потому что от моего возьмет, или то, что я ему скажу, возьмет и возвестит, или проинформирует вас». Иоанна 14 глава, 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». 1 Коринфянам 2:12. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Есть то, что вам даровано. И Бог хочет, чтобы вы этим это знали и пользовались этим. Римлянам 8 глава 26-27 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах». Или слово «немощах» – это слово «недостаток», «незнание», «невежество», «слабость» наших. «Ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует, Дух, за святых по воле Божией». Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Римлянам 8:14. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Ефесянам 2:22. «Вы устрояетесь в жилище Божье Духом». 1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои». Деяния 1:8. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Ефесянам 1 глава 13-14 стих. И пока достаточно. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверов в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия и гарант наследия вашего для искупления удела его, похвалу славы его». Итак, это все миссия Духа Святого. Миссия Духа Святого в жизни рожденного свыше, чтобы рожденный свыше Дух мог исполнить волю Божию или свою миссию. Послушайте, это супер важно. Миссия в жизни каждого рожденного свыше, чтобы рожденный свыше мог исполнить свою миссию. Дух Господень пришел в жизнь Сына Божьего, чтобы Сын Божий мог исполнить что? Свою миссию. Подождите, а в вашу жизнь Он зачем пришел? Чтобы вы могли исполнить свою миссию. Подождите, а если вы вообще не двигаетесь в направлении исполнения своей миссии? А если вы даже в эту сторону не смотрите? Подождите, а если вы вообще в сторону Духа Святого не смотрите? Куда вы смотрите? Давайте еще раз. Спасение для того, чтобы? Для того, чтобы что? Чтобы мог излиться в дух человека Дух Божий. Дух Божий для того, чтобы? Для того, что? Чтобы человек, исполненный Духом Божьим, мог исполнить свою миссию. Подождите, а что в миссии? Послушание воли Отца. Послушание. Дух Святой, Дух Божий в вас, чтобы вы могли бы быть послушны Отцу в том, чему Он вас призвал, в вашей миссии. Я немножко пошел наперед, но чтобы закинуть вам эту истину. Хорошо. Сегодня мы положили с вами еще один камешек в основание послания послушания Господу. На следующей встрече мы с вами ответим на такой вопрос. Может быть, даже на два вопроса. Первый вопрос, по какой причине Дух Святой вынужден был оставить дух человека? О, это важный вопрос. Мы это не рассмотрели, мы очень бегло прошли, делая акцент на Дух Божий. А на следующей встрече мы узнаем, какова же все-таки причина? Он съел яблоко. Нет. Мы с вами узнаем. Мы узнаем, по какой причине Дух Святой вынужден был оставить дух человека. И если успеем, ответим на второй вопрос. Что легло в основании власти сатаны, как над человеком, так и над землей, и над всем, наполняющим ее? Послание послушания – это тоже очень важные моменты, их надо положить. Мы положим еще эти камешки в основание послания послушания. А потом дальше, как уже Дух Божий поведет. Хорошо осознавать, что в тебе живет Дух Божий. Как бы в голове вроде бы не знаю, но в духе знаю все. Все хорошо. Вот здесь непонятно, но здесь понятно все. Все свое ношу с собой. Вы не можете у меня ничего забрать, потому что Дух Божий во мне. Им и утешаюсь. А ну переведите мне слово вот так, которое звучит. Христос в вас, ваше упование славы. А ну переведите. Он вас и прославит. Вам больше, вам не нужно ждать, что люди воздадут вам славу. Дух Божий в вас, Он явит славу Господа через вас. А люди, они поблагодарят и тут же и разденут. Так что не надо вам ожидать, что благодарности от людей. Я не сказал, что так все сделают. Но чаще всего благодарность высокооплачивать просят. Просят оплатить благодарность. Мы вас поблагодарили. Дух Святой в вас. Это Евангелие. Дух Святой во мне. Это Евангелие. Поэтому я вас убедительно прошу, не огорчайте Святого Духа Божьего. Не ведите себя так, будто бы Его с вами нет. Не разговаривайте так, будто бы Его с вами нет. Не стройте свою жизнь так, будто бы Его с вами нет. Не огорчайте Его. Всякий раз, когда вы хотите что-то планировать, планируйте, исходя из того, что вы не сами, Он с вами. Всякий раз, когда вы хотите что-то кому-то сказать, прежде чем сказать, подумайте, Дух Божий сказал бы ему это? Каждый раз, когда вы хотите куда-то поехать, все делайте, исходя из того, что вы не сами. Придете домой, как бы дома кроме кошки, вроде бы и никого. Не-не, подождите, при чем здесь кошка? Дух Божий с вами. Дух Божий с вами. Поговорите с ним. Братолик, если я буду разговаривать со Святым Духом Божьим, соседи услышат, подумают, что у меня уже совсем рвануло. Если Богу угодны пути человека, он и соседей его примиряет с ним. Не переживайте за соседей. Через то, что они услышат, Дух Божий коснется их, и они там будут во слезах каяться. Вот это Евангелие, поймите. Я вам не буду сейчас все переводы давать. Сядьте, просто откройте свой Новый Завет. И где встречаете слово «Христос», переведите, поразмышляйте. И постарайтесь через Дух Божий увидеть, что апостол Павел хотел сказать вот в этом стихе в связи с Духом Божьим, который пребывал на Сыне Божьем. Хотите, я вам кое-что прочитаю? О, я вам прочитаю сейчас. В послании к Галатам есть такой интересный стих. Его я вам прочитаю сначала на греческом языке, как представлено в ваших Новых Заветах. А потом прочитаю с переводом. Послание к Галатам, 3 глава. Написано так. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа хрестившиеся, во Христа облеклись». Хорошие тут. Да, во Христа хрестившиеся, во Христа облеклись. «Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраама по обетованию наследники». Я не знаю, что вы здесь увидели. Хотите, я вам почитаю теперь в переводе. Слушайте. «Ибо все вы сыны Божии по вере в Дух Господа Иисуса, который стал доступен вам через то, что Он сделал на кресте». Все вы в Дух Господа погрузившиеся, в Дух Господа облеклись. Вот здесь так написано. Не, конечно, я прочитаю на греческом. Все вы во Христа хрестившиеся, во Христа облеклись. Вы здесь. Все вы в Дух Господа погрузившиеся, в Дух Господа облеклись. И когда вы облеклись в Дух Господа, нет ни мужского пола, ни женского, ни раба, ни язычника, ибо все вы одно в Духе Господа. Совсем все по-другому. Я не буду читать, вы сами можете все почитать. И все послания, они раскрываются совсем по-другому. Потому что Дух Божий, Дух Господень, является сердцем Евангелия. Он является тем, в свете кого вы видите свет и читаете послания правильно. И читаете учения правильно. Потому что везде сердце одно. Дух Божий. Дух Божий. Давайте поблагодарим Дух Божий, который помог нам то, что надо услышать, понять, принять и будет помогать и применять. Спасибо тебе, Господь Иисус, за драгоценный Дух Святой. Спасибо тебе за то, что ты делал способными слушающих услышать и понять и принять. Я благословляю их, Господь Иисус. И благодарю тебя за то, что драгоценный Дух Твой помогает каждому из них и понимать, и принимать, несравненно больше того, о чем они просят и о чем помышляют. И мы ожидаем, что невозможно человеку, возможно Духу Божьему, который в нас и действует через нас, утверждает Царство Божие, насаждает Царство Божие. Спасибо тебе, Господь Иисус, за драгоценный Дух Святой. И мы верим и ожидаем, что Дух Святой поможет нам иметь откровение, послание, послушание Господа. Спасибо тебе, Господь Иисус, мы ожидаем это откровение и верим, что получаем его. Спасибо тебе за труд драгоценного Духа Святого. Спасибо тебе, Господь Иисус, за откровение о Евангелии Бога наполняет сердца каждого слушающего, и они не останутся прежними. Я благословляю их во имя Иисуса. Спасибо тебе также, Господь Иисус, за благодать умножения, которая доступна нам. Мы благословляем свое семя веры. Мы высвобождаем его и принимаем Божье небесное обеспечение быть богатым и щедрым и на всякое доброе дело приготовленным во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что будешь направлять и вести дальше, чтобы каждый слушающий это послание не оставался прежним. Во имя Иисуса. Аминь.